Разница во времени. У микрофона Владимир Торец. Двадцать февраля в России очередной гендерно-воинский праздник. За 7,5 десятилетий своего существования он не раз менял свое название. Был то днем рабоче-крестьянской Красной Армии, то армии советской, и к нынешним временам превратился в нерабочий день защитника Отечества, воспринимаемый как праздник мужчин и лишний повод выпить, сделать подарки и выразить добрые чувства близким и симпатичным людям. Это для большинства, так сказать, рядовых граждан. Ну а нерядовые, то есть начальство, любят в эти дни, помимо выпивки и закуски, возлагать венки, произносить воинственные речи о силе и непобедимости и невнятицу о славных событиях прошлого, к которым восходит обычай праздновать 23 февраля. Сейчас уже как-то неловко повторять, что давным-давно выявлена и мифологичность события, привязанного к этой дате, и фальшивость самого празднования. Все аргументы, все научные изыскания по этому вопросу, все документальные свидетельства, все падают будто в пустоту. Но почему это происходит? Это один из вопросов нашей сегодняшней передачи.
Красная армия, марш, марш вперед! Крепкая совет нас в бой зовет! Детям эгидам британских морей! Красная армия, все сильны! Как уже красная армия, прозряет нас на бой!
Третье февраля – повод в очередной раз задуматься о том, как соотносятся исторические факты и миф, как культивируется традиция и как продолжается ее жизнь в меняющихся обстоятельствах времени. Во-первых, не нужно преувеличивать влияние на нее постоянно накапливаемого знания общества о своем прошлом. Фальшивость советской мифологии, положенной в обоснование армейско-мужского празднования, давно уже, как я сказал, вскрыта и описана. И не только в научной литературе, но даже в официальных документах Российской Думы. Например, в справке, представленной в 2005 году в Госдуму депутатом Владимиром Овсянниковым, читаем.
28 января 1919 года, в день годовщины декрета Совета народных комиссаров об образовании Красной Армии, на пленарном заседании Моссовета его председатель и член ВЦИК Каменев напомнил присутствовавшим, что сегодня годовщина Красной Армии, и сообщил, что по целому ряду технических причин празднование годовщины Красной Армии отложено на 17 февраля.
Позднее празднование еще раз отложили, перенесли на 23 февраля, соединив это мероприятие с Днем Красного Подарка.
По-настоящему всенародным праздником стала пятая годовщина РКК, отмечавшаяся в 1923 году. В постановлении Президиума ВЦИК, принятом 18 января 1923 года, впервые после 1919 года объяснялась причина празднования Дня Красной Армии именно 23 февраля. 23 февраля 1923 года Красная Армия будет праздновать пятую годовщину своего существования. В этот день, 5 лет тому назад, был опубликован декрет Совета народных комиссаров от 28 января того же года, которым было положено начало рабоче-крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской диктатуры.
Слова о публикации декрета были абсолютной выдумкой. Его напечатали гораздо раньше. И даже спустя 10 лет тогдашний председатель Реввоенсовета Климент Ворошилов еще признавал это.
Приурочивание празднества годовщины РКК к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами.
Но в 1938 году дату 23 февраля узаконил в своем кратком курсе истории ВКПБ тогдашний главный советский историк Иосиф Виссарионович Сталин, сообщивший, что в этот день, в 1918 году,
немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма, 23 февраля, стал днем рождения молодой Красной армии.
В 1942 году Сталин уточнил:
молодые отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной армии.
На самом деле, и об этом написано уже сотни страниц, никаких побед красноармейцев под Псковом не было. Отчасти, как сообщает историк Юрий Фельштинский, потому что
из-за царившей у большевиков паники и слухов о приближении мифических германских войск города и станции оставлялись без боя еще до прибытия противника. Двинск, например, был взят немецким отрядом в 60-100 человек. Псков был занят небольшим отрядом немцев, приехавших на мотоциклах.
Кстати, бои под Псковом начались именно 23 февраля 1918 года, а в ночь на 25-е, видимо, те самые мотоциклисты захватили центр города, и 28 февраля весь Псков. А вот под Нарвой бои начались лишь 3 марта, и дела у красных там пошли еще хуже. Отряды, руководимые революционным моряком Павлом Дыбенко, увидев немцев, рванули от противника да так, что не останавливались аж до Гатчины, это 120 километров, а в Гатчине взяли штурмом эшелон и продолжили свое бегство вглубь России, аж до Самары. Там, по телеграмме секретаря совнаркома Бонч-Бруевича, Дыбенко взяли под стражу и пустили под рефтрибунал за самовольное оставление вместе с отрядом боевой позиции под Нарвой. О какой уж тут победе Дыбенко может идти речь? Ну, разве что о том, что его не расстреляли, а временно исключили из партии. Расстреляли позднее, в 1938-м, когда миф о победе под Нарвой был канонизирован. Все это, повторяю, давным-давно известно. Но, может быть, еще что-то открыли, если дослуживающий второй срок президент Путин опять говорит, что 23 февраля – это историческая дата для наших вооруженных сил. Историк Сергей Кудряшов, составитель сборника «Красная армия. 20-е годы», в основе которого недавно рассекреченные документы архива президента Российской Федерации, мы обязательно расскажем об этой публикации в одной из наших ближайших передач. Так вот, Сергей Кудряшов говорит:
собственно, сама дата 23 февраля, именно вот этот день, он исторического значения с точки зрения имеющихся документов или каких-то крупных событий, происшедших именно в этот день, смысла не имеет. То есть действительно никаких громких побед 23 февраля 1918 года не было. С точки зрения истории логично было бы праздновать, скажем, 28 января, потому что именно 28 января 1918 года Ульянов Ленин, который в то время был председателем Совета народных комиссаров, подписал декрет об организации рабочей крестьянской Красной армии.
Так откуда же такая неслабеющая привязанность к фальшивой дате, канонизированной давно уже, казалось бы, развенчанным вождем? Мне отвечает профессор МГИМО, историк и богослов Андрей Зубов.
Я думаю, что не только к празднику 23 февраля, но и вообще ко всей сумме знаков политических, которые разбросаны по нашему Отечеству, и в его календаре, и в его пространстве, названиях городов, улиц, о статуях, памятных досках. Вот во всем этом леность, какая-то удивительная леность ума, нежелание общества что-либо менять, нежелание понять, что вот эти все явления или абсурдны, как это 8 марта или 23 февраля, или просто знаменуют какие-то жестокие, отвратительные явления. Это с одной стороны. А со стороны власть, власть не хочет. Я думаю, потому что между нынешней властью и вот всеми этими явлениями, праздниками, именами, статуями, существует огромная какая-то подземная связь. они чувствуют себя одним целым. Не случайно же та организация, которая сейчас фактически управляет Россией, это ФСБ, она беззастенчиво празднует свое 90-летие, то есть берет начало от декабря 1917 года, от ВЧК. И совершенно не смущает то, что ВЧК, КГБ, ГПУ залили кровью России по уши. Все равно празднует. Вот такое вот отношение к реалиям.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Путин. Сегодня мы говорим о мифе побед 23 февраля, положенном в основу нынешнего праздника Дня защитника Отечества, и о причинах живучести этого мифа. У власти, его культивирующей, как мы выяснили, есть на это свои резоны. Но все-таки удивительно, сколь далеки от широко известных, обнародованных не только в книгах, но и в интернете исторических фактов, люди, даже не самые непросвещенные, ну вот армейские, к примеру. А ведь в армии постоянно ведется какая-то просветительская работа. Мне отвечает полковник в отставке Виктор Баранец.
Я бы хотел сказать вам немножко об историческом аспекте. Как это часто бывает, много нелепого в нашей российской и особенно военной истории. Мы несчастные уже потому, что до сих пор наши и советские, и российские историки до сих пор рвут чубы друг у друга на голове, споря о том, с какой именно датой связывается этот праздник. Потому что не мне вам рассказывать, что 23 февраля в нашей военной истории было ознаменовано бегством нашим отрядом под Псковом, которое советская пропаганда преподносила как великие достижения наших первых организованных отрядов. Я бы не захотел залезать в эти идеологические дебри и скажу, мы, к сожалению, не знаем, что празднуем. Нам просто внушили, что в этот день родилась армия, и слишком под большим прессом советской пропаганды мы долгое время находились, и в итоге начали верить, что это действительно день рождения нашей армии, хотя, повторяю, историки российские и наши смеются над этим.
Ведь давно уже смеются, и не только, и стыдятся, и жалеют. Может быть, пора уже прекратить превращать армию этой очевидной фальшью в посмешище?
23 февраля – это единственный военный праздник, когда армия чувствует себя именинницей. Несмотря на то, что до сих пор не установлены истинные корни этого праздника, да, нас могут упрекать, что он, я так думаю, что тут еще много неясностей, и тем не менее наш единственный праздник. Ну, извините, если мы празднуем так какой-нибудь праздник, есть нежных вздохов или там праздник какого-то кооператора, то почему нам, военным, должно быть отказано в нашем профессиональном празднике? Логика здесь примитивна, как черенок саперной лопаты. Это день единственный, когда мы чувствуем, люди военные, кто служит, кто служил, мы чувствуем к себе, может быть, несколько искусственные, может быть, несколько лицемерные, но все-таки уважение так называемого государства.
Мнение полковника в отставке Виктора Баранца. Одной из причин живучести мифа 23 февраля Сергей Кудряшов видит в уже упоминавшейся мной гендерной составляющей этого праздника.
И в Советском Союзе, и в нынешней России этот день воспринимается как своеобразный мужской день, праздник всех мужчин. Хотя в России, в отличие, в общем-то, других стран, мужчины могут праздновать практически постоянно. Но, тем не менее, вот этот праздник сохранился как мужской праздник, и даже в школах, допустим, 23 февраля девочки дарят мальчикам какие-то подарки.
Что ж, эту особенность праздника, отмечаемого в России, а ранее в СССР, 23 февраля, нельзя игнорировать. Ведь в ней весьма своеобразно отражается современная мировая тенденция праздников во многих странах, от Соединенных Штатов до Китая, где давно, с начала 20 века, а где еще раньше, отмечается своеобразный мужской день. Чаще всего он именуется День Отца и не имеет такой милитаристской окраски, как 23 февраля в России. С ней в этих странах связаны другие праздничные даты. А вот насчет выпить-закусить тут много общего. Я довольно долго жил в Германии, где этот день отмечается в церковный праздник Вознесения Господня. Даже в атеистической ГДР его праздновали, только именовали безрелигиозно – мужской день. Но специальные мужские, впрочем, с участием дам, выпивки и пикники – это было в обеих частях разделенной тогда Германии. Статистика свидетельствовала, что в отдельные годы потребление алкоголя в ФРГ в этот день возрастало в сравнении с обычными днями втрое. Генезис мужского дня в России иной, не религиозный, как в Германии, и не связан, как в США, к примеру, с социальной политикой властей. Мне кажется, в России действует компенсаторный фактор. У женщин есть свой советский праздник, 8 марта. Вот и мужчинам нужно что-то подобное, чтобы не обидно было. Так что делать с 23 февраля? Может быть, отделить тут миф от воинской потребности в собственных празднованиях? А военное, в свою очередь, отделить от гендерного? Профессор Андрей Зубов говорит.
Вы понимаете, ведь речь идет не об отмене праздника защитника Отечества, кто сам по себе, наверное, неплох, а о дате, фиксация этого дня. Возможно было бы придумать какую-то иную дату, но, наверное, проще было вернуться к старой. Ведь речь идет о том, что вот существуют привязки к советским датам. Повода выпить, в конце концов, человек может найти много, понимаете? А вот привязка к конкретной советской дате – это очень характерная вещь. Нет ощущения, нет содрогания от того, что это глупость или подлость. Я думаю, это самое главное. Это самое главное. Ведь на самом деле, когда отменяли 7 ноября как праздник, аргументом против был, да никто уже не вспоминает, что это день Октябрьской революции. Это был просто повод винегрет поесть, водки выпить, селедку съесть. Вы знаете, это неправда. Неправда. Потому что как только начинают отменять, как только начинают сносить какой-то памятник, начинается крик, вопль. И не случайно, опять же, первое, что сделал Путин, когда пришел к власти, это восстановил доску Андропова. То есть, опять же, все помнится и все хранится с целью.
Андрей Борисович, ну, будем откровенны. Народ, в отличие от начальства, и не помнит ничего этого почти, и не понимает фальши даты. Для него 23-е, как я уже сказал, лишь повод выпить и отдохнуть.
Абсолютно правильно. Вспоминают, естественно, не эту дату. Кстати говоря, вернее, не дату, не эту причину, не этот повод. Повод ведь долгое время вообще скрывался. Ведь никто же не знал, почему празднуют 23 февраля. Говорили разную околесицу. На самом деле, когда все факты были собраны, действительно оказалось, что кроме постыдного для большевиков бегства красных отрядов из-под Нарва, да еще и украдывание бочки казенного спирта тем же Дыбенко и ее распитие, ничего замечательного в этот день не произошло. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что это советская дата. Это то, что связывает народ с советским прошлым. В советское время эта дата праздновалась на памяти всех ныне живущих людей. Вот ни с чем советским общество расставаться, большей частью, не все, конечно, но большей частью, не хочет. Понимаете? И 23 февраля здесь такой же повод, как и 8 марта. Все уже ясно. Всем, кто хотел слышать, доказали, что это не дата, в ней нет никакого содержания. Все это, кто хотят знать, знают. Никто не спорит с этим. Я не знаю ни одного человека, кто бы спорил о том, что 23 февраля что-то значит в содержательном смысле. Но никто не хочет оставаться с символом того времени, которое почему-то в значительной части нашего общества любо. И здесь, я думаю, инертность сознания и абсолютное отсутствие исторической, здравой исторической памяти.
Ну тогда последний вопрос на сегодня. Каковы перспективы у этого праздника? Сергей Кудряшов, пожалуйста.
Я, честно говоря, не знаю. Единственное, что мне странно, что его делали выходным днем. Даже в советское время это не был выходной день. Сейчас это выходной день. И это еще один выходной день в той череде колоссальных выходных дней, праздников, которые мы сейчас имеем в России, когда население фактически не работает. Я думаю, что это сильнейший удар по экономики. Если экономика хочет развиваться нормально, то это совершенно ненормально иметь такое количество праздников. Я вот не вижу смысла делать это именно выходным днем. В принципе, у каждой армии мира есть традиция праздновать какие-то большие даты. Вполне можно было совместить это, скажем, с 9 мая или с каким-то другим праздником. Я лично как бы его не праздную, мы в нашей семье к этому спокойно относимся. Но я знаю, очень многие люди, и мои знакомые, и те, которые даже к армии никакого отношения не имеют, они просто с восторгом празднуют 23 февраля. Многие совершенно аполитичны в этом отношении. Поэтому я думаю, что, наверное, он будет еще жить неопределенно долго.
А что считает профессор Зубов?
Я думаю, что если все же общество осознает пагубность связывания себя с советским, главное то, что вот это советское тянет как мертвец назад и не дает возможности российскому обществу развиваться, я думаю, тогда все эти праздники будут просто отменены, люди с радостью пойдут на эту отмену. И будут ли восстановлены или вновь объявлены какие-то дни армии, какие-то дни, связанные, не знаю, с празднованием значения женщины в России. Вот, каким праздником перейдет эта символика, но они уже будут не советские. В эти дни, безусловно, будут пить, потому что питье тоже далеко не советская традиция русского общества. Но уже не будут пить в связи с днем бегства Дыбенко из-под Нарвы. Вот этого уже не будет. Но это произойдет, скорее всего, каким-то волевым движением общества. Я не хочу говорить, что пройдут поколения, молодежь уже будет все равно. Нет. Молодежь может врасти в старую традицию. А могут и старые люди сказать, нет, мы больше так не хотим. Здесь зависит скорее от исторической ответственности, от ответственности за прошлое. Вот от того, будет ли ответственность у нас за прошлое, когда она проявится, тогда эти праздники исчезнут как полные эфемериды.
«23 февраля. Долгая жизнь советского исторического мира». В этом выпуске программы «Разница во времени» приняли участие Виктор Баранец, Андрей Зубов и Сергей Кудряшов. Продюсер передачи Наталья Пахомова. Автор и ведущий Владимир Турцев.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Японском море северокорейские пограничники задержали российский теплоход «Лидия Демиш». Причина неизвестна. В Петербурге активист оппозиции Сергей Гуляев осужден на 10 суток ареста за участие в несанкционированном митинге 16 февраля. Задержанный избит активист ОГФ Юрий Асотов, распространявший агитационные материалы к маршу несогласных, который пройдет 3 марта. В День защитника Отечества в Москве пройдут 10 митингов, в которых примут участие свыше 10 тысяч человек. США возложили на власти Сербии ответственность за нападение на американское посольство в Белграде. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявил, что Белград не смог выполнить свои обязательства по защите дипмиссии. Вашингтон считает, что последний доклад МАГАТЭ дает основание вновь поднять вопрос об ужесточении санкций против Ирана. США намерены выделить новый пакет помощи палестинской автономии. Как заявили в Белом доме, десятки миллионов долларов пойдут в основном на улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа, блокированном Израилем в ответ на обстрелы. На севере Ирака в боях погибли 5 военнослужащих Турции и 24 курдских повстанца. В районе острова Гуам в западной части Тихого океана разбился американский бомбардировщик Б-2. Оба пилота успешно катапультировались. Вашингтон приветствовал продление на полгода перемирия с иракскими радикальными шиитами. На юге Сахалина бушует циклон. Из-за сильного ветра и метели закрыт аэропорт Южно-Сахалинска. Затруднено движение автотранспорта на ряде автотрасс.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы уже не раз говорили о революции 17-го года. Сегодня снова о революции и ее ближайших последствиях. Но почитаем мы сейчас не архивные документы, как обычно, а забытую ныне книжку. В 25-м году была издана небольшая книжечка, как следует из ее заглавия, составленная из историй, написанных о себе и о своей жизни детьми, главным образом из детских домов.
Называлась «Детская книжка о своем». Книга о советской детской жизни, написанная самими детьми, собрала и составила Анна Гринберг. Издана в Москве издательство ГМПТ, Госмастерская педагогического театра главсоцвуса.
Я попытался найти какие-нибудь сведения о составительнице, об Анне Гринберг. Очень уж она меня заинтересовала, но пока ничего не обнаружил почти. Разве что упоминание, изданное в 1957 году, ее книги с картинками «В семье Ульяновых». В аннотации указано, что созданию этой книги помогли архивы, рукописи, документы и воспоминания. Эта публикация для меня означает, что Анну Гринберг за ее книжку 25-го года, может быть, и не наказали. А если и наказали, то к 57-му году реабилитировали. А то, что покарать ее вполне могли, вы из того, что мы сегодня зачитаем, можете убедиться сами.
Когда случилась Октябрьская революция, мне было только 5 лет. По ночам часто стреляли, и нельзя было зажигать огня в комнатах, которые выходили на улицу. Моя бабушка потеряла очки в комнате, как раз выходящей на улицу, и вечером стала их искать. То зажигала, то тушила лампу, на которой был красный абажур. Напротив нас находился офицерский дом. Рабочие, стоявшие на улице, приняли свет за сигналы и выстрелили из берданки в наше окно, но промахнулись. Пуля пробила стену в сенях и упала на лестнице. Эта пуля сейчас находится у меня. Через некоторое время пришли 2 солдата и хотели лезть на чердак сделать обыск, но почему-то не полезли и ушли.
Надо сказать, что издана книжечка довольно небрежно, что для 20-х годов неудивительно. Там нигде не указаны имена или место жительства детей авторов рассказов. Иногда только буквально в нескольких случаях составительница сделала небольшие примечания. Но инкогнито детей авторов она нигде не раскрыла, за одним исключением. В книжке есть длинный рассказ от лица сына известного большевика Подвойского, описание путешествия в Германию. Подвойский ехал туда лечиться и взял с собой сына. Надо сказать, эта история весьма выделяется на фоне остальных. Остальным не до Германии было, совсем другая жизнь.
Может быть, про путешествие сына Подвойского мы еще расскажем в одной из следующих передач. А пока давайте о жизни детей непривилегированных поговорим. Ну вот, еще один рассказ. Тут уже не революция, а гражданская война.
Убийство отца. Я жил в деревне Русская Гвоздевка Воронежской губернии. Отец мой был волосполкоме, заведующим народным образованием. Я же в то время плел для дяди и матери корзины. Вот я раз пошел на Дон резать прутья для корзин. Вернулся поздно, 10 вечера. Пришел и отец, и рассказывает, что наступает мамонтов, и отцу сегодня надо эвакуироваться в Богучар. А в 12 часов приедет дядя, и надо, чтобы мы с ним ехали в Воронеж. Мы легли спать. Вот 12:00 я проснулся и слышу, отец с матерью говорит: «Не стоит тебе ехать. Тут у тебя поставлены хлебы, их надо испечь, а когда будут наступать, вы уйдете в хвощеватку». И так я с мамой остался. Отец уехал. Но вот прибегает моя двоюродная сестра Ганя и говорит: «Едут казаки». Только она сказала, как казаки скачут. Мать, как ни в чем не бывало, стирает белье. Один говорит: «Вы арестованы». А мать ему: «Дайте обуться». Она начала обуваться, а сама с ними разговаривает и папиросами их угостила, и молоком. Они поговорили и уходят. Мать спрашивает: «Я арестована?» Ей отвечают: «Нет». И так они ушли. Вечером я сижу в комнате, разговариваю с матерью. Приходит отец так спокойно, как будто казаков нет. Потом он разбирал газеты, я гулял. Вдруг идет один мельник, обозленный против отца. Приходит и говорит: «Сват, дай бумажки покурить». Папа дал. Потом он говорит: «Сват, мы тебя не убьем, ничего тебе не сделают». Он ушел. Он был предатель. Мы легли спать. Вдруг я просыпаюсь от сильного стука в дверь. Я кричу: «Папа, казаки!» Он вскакивает в нижнем белье и идет отворять дверь. Его схватывают и кричат матери: «Неси ему одежу!» Мать принесла. Они увезли его, сделали обыск, забрали хорошие вещи и ушли. Вечером мы ушли к дяде, переночевали, а с утра я переоделся в девчонку, и мы пошли в Воронеж. С нами еще шла старуха, соседка. Вот мы переходим мост через Дон, идет навстречу мужик и говорит старухе, нас он не узнал: «Твой сосед лежит около Подгорного, в подсолнухах, убитый». Мы пошли быстрей, долго блуждали, наконец нашли. Он лежал на спине, голова была разбита, мозги лежали около бока, в шее пуля, грудь проткнута штыком. Он держится рукой за сердце. Мы послали старуху обратно, а сами пошли в Воронеж. Про похороны я напишу в другой раз.
Примечание составительницы. Было бы очень интересно, если бы мальчик, который написал этот рассказ, прочел его напечатанным в книге и прислал продолжение про похороны убитого отца и что стало с предателем мельником.
В книжке подобраны разнообразные рассказики, не все про события исторические. Мальчик вспоминает, допустим, как однажды отец взял его с собой в лес на охоту с ночевкой. Это было еще в той прошлой мирной жизни, когда он жил с родителями. Девочка жила с бабушкой в деревне в польских губерниях Российской империи. Однажды появилась на улице незнакомая, хорошо одетая дама. Оказалось, это ее мама. Мама поплакала, как дочь с бабушкой бедно живут, обещала в следующем году взять девочку к себе в город, погостила несколько дней и уехала. А через несколько месяцев письмо пришло, что она умерла. Где она жила, кем была, непонятно. Дочь ее больше не видела. А другая девочка оказалась дочерью учительницы, попавшей работать в губернию, где вскоре начался голод. Вот она описывает, как у матери продукты кончились. Она двоих детей отдала в детский дом, там кормили потому что, а сама с третьим бедствовала, потом забрала их всех и уехала в Москву. Еще одна девочка жила в детском доме в Москве, его стали закрывать и объявили, что детей, у которых нет близких родственников, возьмут к себе в семьи сотрудники ГПУ. Ей очень не хотелось к чужим людям, но оказалось ничего. Сотрудник ГПУ и его жена к ней хорошо относились, платье сшили новое. А потом приехал ее дядя, забрал ее к себе. Или, например, история мальчика, баловавшегося на железной дороге, ему поездом отрезало ноги. Деревенские мальчишки развлекались, разорили воронье гнездо, а воронят зажарили на костре и съели. Примечание составительницы, что птенцов убивать должно быть жалко. Юнацкие рассказики про живущих в живом уголке мышей, синиц.
Тут неизбежно возникает скептический вопрос. А действительно ли дети все это написали? Или, допустим, изначально писали дети, но затем их сочинения могли быть основательно отредактированы, переделаны в соответствии с представлениями составительницы о том, каким должен быть детский рассказ о своем?
Вы знаете, мне местами кажется, ну, действительно детские истории. А вместе с тем уж очень больно гладко написано, и не слишком отличаются стилистически рассказ от рассказа, и многовато сложных предложений с придаточными и прочими грамматическими изысками. А рассказ про тело убитого отца мне лично напомнил что-то из рассказов Шолохова натуралистических.
Давайте спросим мнение человека с опытным глазом. Сегодня гости нашей программы, нашей московской студии, Ирина Щербакова. Уже не один год она является организатором конкурсов исторических работ старшеклассников. Ирина, вы стали настоящим знатоком детского сочинительства. Правда, вы работаете со старшеклассниками, а авторы обсуждаемой нами книжки явно помладше. И все же, какие у вас впечатления? Это детское творчество или, скорее, взрослое?
Нет, это, конечно, детское творчество. Может быть, что-то подредактировалось чуть-чуть, но это, конечно, абсолютно ясно, совершенно очевидно, что это детское творчество. Кроме того, это еще, слава богу, то время, когда все-таки это было детское творчество, потому что вписывать, менять, ужасно это все политизировать, это начинается позже. И вот такой очень яркий пример сделанной книжки, это такая знаменитая книжка, которая называется «Мы с Игарки». Это дети из детского дома, как правило, это дети раскулаченных. Они обратились письмом к Горькому. Это у них была такая идея написать книжку про то место, где они живут, про, значит, их детский дом, про какие-то, значит, свои истории. И Горький вот это очень поддержал, потому что это же была его идея. История фабрик и заводов, и вообще литература факта, поддерживать всякую документалистику. Вот. А тут он очень схватился за эту книжку. Вот. Она с огромным трудом, и в нее страшно вмешивались. В Игарке там есть в архиве то, что не вошло, значит, в эту книжку. И, в общем, становится видно, как переделывали, как изменяли. А, в принципе, это, я думаю, книжка, ну, так сказать, отредактирована, что-то, может, сокращено, но вообще аутентичный текст.
Насколько эта книжка, как жанр, редкое явление? Как я понимаю, в 20-30-х годах был повышенный интерес вообще к детству, воспитанию, разным экспериментам в этой области.
Это все совершенно не случайно, потому что это, значит, 20-е годы, это еще продолжение незапрещенного или вообще это ясный интерес к фрейдизму, интерес к детству, интерес к психологии, это все входит невероятно в моду. У нас свои собственные достижения, выгодские, педология, которая вот-вот будет запрещена. Это с одной стороны. А с другой стороны, разрыв с прежним, так сказать, миром, разрыв с прошлым. Нужно воспитывать новое поколение совершенно, так сказать, особым образом. Поэтому такой невероятный интерес к детству, к молодым, так сказать, кого нужно воспитывать, вот к этим детям октября, потому что это вот эти дети, это настоящие дети октября. Эти они были совсем маленькими, когда произошла революция, и, соответственно, они становятся первым поколением, которое вот надо так интенсивно воспитывать в духе новой идеологии. И есть, конечно, третья вещь – это интерес в это время, возникающий очень сильный интерес к нарративу, к рассказанному, к фактографии, к такой к документалистике. И, ну, во-первых, еще потому, что Россия не письменная страна. Еще когда, значит, вот эта книжка делается, еще только провозглашается начало борьбы с неграмотностью, все сказовое, нарративное, все то, что основывается на какой-то устной отчасти традиции, все это приобретает большое значение. В данном случае, мне кажется, что это довольно-таки была удачная книжка. Ведь это действительно дети, которые в детстве пережили нечто, на самом деле, ужасное, потому что они пережили гражданскую войну. И там есть рассказы, перед которыми вот просто Шолохов бледнеет, вот, об убийстве отца, и все это помещено в такой совершенно негероический, такой абсолютно повседневный контекст. И я думаю, что, может быть, у тех, кто инициировал эту книжку, и была такая идея посмотреть, как это отразилось, как эта травма все-таки этого детства отразилась на этих детях. И, может быть, попробовать взглянуть вот на этот страшный контекст вот такими абсолютно непредвзятыми, никак не политизированными глазами детей.
А скажите, Ирина, вы видите принципиальную разницу между этими рассказами и тем, что школьники присылают вам сейчас? Я имею в виду не столько форму, все-таки здесь рассказы о себе, а у вас конкурс работ по истории. Я скорее об опыте, мироощущении, о том, что стоит за текстом.
Ну, я бы сказала, что, безусловно, этих школьников отделяют друг от друга едва ли не целый век теперь уже, да, почти уже 90 лет. И, конечно, психология там, так сказать, несколько изменяется, да, и изменяется, просто все-таки изменяется мир в смысле информации. Но я бы сказала, что когда речь идет о каком-то таком непредвзятом взгляде на события, да, то, чего люди уже, привыкшие приспосабливаться, отягощенные рефлексией, каким-то таким вот этим взрослым опытом абсолютно не в состоянии передать, вот этот вот такой абсолютно свободный взгляд на мир и на события, мне кажется, что тут можно увидеть очень большие параллели. И самые большие параллели возникают вот
по даже тем отрывкам, которые цитируются, особенно таким вот страшным совсем, о гражданской войне. Это тот сборник, который вот мы сделали, я ведь руковожу этим историческим школьным конкурсом для старшеклассников, и мы несколько лет назад сделали сборник рассказов чеченских школьников. Там тоже рассказы детей, школьников разного возраста. И не рассказывают вроде как истории своей семьи, но свои собственные при этом все время переживания. И вот многие вещи мне показались очень, на самом деле, очень близкими, очень сходными.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы читаем фрагменты из книги, изданной в 1925 году. Книга эта была составлена, как гласило заглавие, из рассказов детей детдомовцев о своем. Воспоминания детей, переживших революцию и гражданскую войну, сценки из жизни воспитанников советских детских домов. Вот рассказ некой девочки о самодеятельном спектакле.
Как мы представляли в воскресенье. Захотелось нам представлять. Надо было нам пьесу придумать, а мы за устройство сцены. Пьеса у нас последнее дело. Когда все устроили, уже хотели за костюмами идти, но вспомнили, что не придумали, чего представлять. Наконец придумали. Первое действие будет барская комната. На диване лежит барин и читает газету, а в газете все про революцию пишется. А у туалетного столика сидит барыня и вкалывает в голову розу. Ребенок играет с котенком. Барин говорит: «Опять революция». Барыня: «Да, опять революция. Опять будут нам надоедать». Барин кричит: «Зачем ты мне покупаешь эту газету? Не надо». Ребенок тихо говорит: «Какая это такая вералевуция?» Так надо было сказать ребенку, но он забыл, потому что мы ролей не учили. Вдруг слышится стрельба. Стреляли мы из мальчишьих пугачей. Топот, крик, и врываются двое солдат. Первый солдат говорит: «Ну-ка, выкошеливай!» Второй перебивает: «Ну-ка, давай!» Первый вскрикивает: «Это что? Себе брюхо нажил такое, а солдаты голодают?» И вынимает из барской пазухи деньги. Барин все одно с испугу говорит: «У меня ничего нету», и портки трясет. А барыня с перепугу растерялась и не знает, чего ей делать. Сама лезет под диван, мешки с провизией деньгами подальше запихивает и сыну велит, а он ее не понял, и давай все мешки солдатам вытаскивать. Вытащил все дотла, ничего не оставил. Так и ушли солдаты с мешками, да с деньгами, и газету прихватили. Барин говорит: «Все вытащили, бедняками оставили, придется нам теперь по миру ходить». А барыня в ужасе: «Что ты, молчи, нас выручат». Она думала: «Свои, белые выручат». Барин плаксивым голосом: «Выручат! Кто нас выручит?» А сын привык в чужие дела вмешиваться. Не знал, что сказать, и говорит: «Кто? Большевики!» Первое действие кончено.
Замечательное представление о барах и о революции. Вообще, многое из этой книжки несколько лет спустя никакая цензура бы не пропустила. Например, эту революцию, изображенную в виде появления солдат мародеров.
Второе действие будет казармы. Казармы у нас плохо вышли, потому что было мало одеял. Стены остались барские, с занавесками, а кровать и столы вынесли. Только прибавили красный бумажный флаг. Сидят солдаты и говорят: «Что это наши так долго не идут? Не пристрелили ли их? Плохо будет». Слышится топот. Солдаты говорят: «Вот, наконец-то, идут». Врываются прежние солдаты и радостным голосом объявляют: «Были у многих в гостях. Больше всего набрали тут у одних недалече. Теперь сыты будем. Всего набрали и газету взяли. Почитать, что делается». Вытаскивают хлеб, деньги считают, едят, и все говорят. Один сказал: «Ребята, мы пируем. А где же Владимир Ильич?» Другой перебил: «Я знаю, где он. Сегодня на улице несколько бар говорили, что его в ссылку ссылают, что он арестован». И радостно баре объявляли другим, проходящим мимо. Другой солдат: «Ребята, тише, нас проследят. Про то, как будем выручать, надо потише говорить, а то у нас ничего не выйдет». Начинают тихо обсуждать, как выручить Ильича, и приговаривают: «Выручим, не дадим в ссылку сослать». Конец второго действия.
Тут девочка сделала примечание. Она де знает, что надо говорить «Владимир Ильич», но мы его очень любим, поэтому зовем просто Ильичом.
Ильич здесь, конечно, в высшей степени фольклорный. Но, в общем, именно на фоне таких текстов становится понятнее многое из вполне литературной ленинской географии про встречу в поле Ленина с Печником и прочее.
А помните, даже в одной из сказок Бажова появляется такой персонаж, безымянный, но с явным портретным сходством с Лениным. Приходил вызнавать про уральские богатства не ради своей корысти, как все его предшественники, а для пользы народа. И сказочный горный богатырь Денежкин именно ему соглашался открыть сокровенные тайны уральских месторождений.
Ну, детская пьеса не только про Лениниану заставляет задуматься. Вспомните, допустим, «Мальчиша», «Кибальчиша».
Ну да, не менее бессмысленное произведение.
Однако, Оля, мы же еще пьесу не дочитали.
Третье действие. Одна из палат больницы для раненых красноармейцев. Лежит раненый один из товарищей той команды. Возле него сидит сестрица и перебинтовывает ему грудь. Бинты были у нас просто мальчишечьи чистые обмотки. Входит один здоровый солдат и спрашивает сестрицу. «Ну, как, Ванюшка, лучше стало?» «Это я говорила». Сестрица отвечает. «Да, лучше немного». Тут приходят еще несколько солдат и с ужасом отскакивают от кровати. Они не знали, что Иван ранен. Они спрашивают отрывисто. «Это что такое? Как ранили?» Начинают говорить. В это время ему все хуже и хуже. «Стал белый», — сказал один из товарищей. «Плохо будет, если помрет. Самый лучший товарищ». Встают и уходят. Перед самой дверью последний солдат остановился и сказал, обращаясь к сестрице. «Ты смотри, как кто придет из буржуйской милиции, ты скажи, барский сын лежит. Одеяло получше на него наложи, да простыней, цветок поставь, салфетку постели. На войне ранили, скажи». Только ушли, как опять вбегают. Кто подушки несет, кто с одеялом, кто с простыней, говорят сестре. «Белый идет, ну, скорей, укладывай, говори, барский сын». Уложили как следует Ванюшку и ушли спокойно. Входит белый, брюхо большое, так мы обозначали белых от красных, потому что у нас была одинаковая одежда, и одни и те же дети играли. И спрашивает, «Кто у тебя тут лежит? Барский сын? На войне ранили? Барский? Ну ладно». И ушел. Вбегают наши солдаты и радостно говорят, «Ну как, спасли?» И начали разгружать постель. Та девочка, которая была солдатом, очень вспотела, потому что на ней было несколько одеял.
Дальше четвертое действие мы, пожалуй, опустим. Там солдаты снова пришли к барину с барыней, одного из солдат в барском доме схватили, а остальные притаились под окном и выручили его. Про то, как выручали Ильича, в пьесе ничего больше не говорится, да и о том, при каких обстоятельствах ранили Ванюшку из третьего действия, тоже. Знаете, мне все же кажется, что в этой пьеске много действительно детского. Все любимые сюжеты детских игр и в больницу, девчачья по преимуществу игра, так и пьесу ставили одни девочки. И побегать пострелять, сейчас это называется играть в войнушку.
Пятое действие – заключение. Стены оставили те же, принесли лестницу. Происходило на той же террасе. Входят солдаты и говорят, «Наши победили! Да здравствует Советская Россия! Ура!» Все стали вокруг лестницы. На лестнице был флаг. Спели «Интернационал». После этого я пошла чай пить в своем костюме. Наши костюмы были мальчишьи рубашки, штаны и обмотки. Записала девочка из третьей группы первой ступени.
Ну и вот еще один рассказ. Про него мне тоже сложно себе представить, чтобы его сочинили советские педагоги, даже в безумные 20-е годы. Уж очень в этой сценке много идеологически неподходящего символизма. Другое дело, что могли отредактировать.
«Весенние воды, распущенные советской властью. 1921 года, в месяце марте, весеннее тепло распустило снега и жидкую грязь и массу вод. В этом году не производились уборки на улицах. Грязи и воды было настолько много, что пройти, не замочив по колено ноги, было невозможно. Я видела множество смешных и грустных случаев, идя по улицам тоже, конечно, с полными башмаками воды и неприятной грязи. Я дошла до такого места, где уже невозможно было дальше продолжать идти. Это было целое озеро, ни камня, ни дощечки не было нам в помощь. Собралось довольно много людей, все они с озабоченными лицами всматривались в дно озера, искали брода для переправы на другой берег. Я, конечно, тоже сначала искала пути и сообщения, но, не найдя, собралась уже было идти назад. В это время я увидела на другом конце слепых женщин, идущих из церкви домой, то есть в приют слепых, находящийся поблизости. Цепляясь одна за другую, без всякого провожатого, шли бедные старухи, проклиная советскую власть, на чем свет стоит, по колено в ледяной воде, купая подолы своих юбок, спотыкаясь, падая. «Ишь, распустили моря, окаянные большевики!» — вопила одна. «Жрать по осьмушке на неделю дают. Уж на что другое, а на это они гораздо!» — подтягивала другая. Одна из них упала, и, причитая, воя от холода, вся мокрая, больная старуха плакала. Жаль было смотреть на искаженное лицо старухи, по которому текли слезы. И в то же время было смешно слушать проклятия, посылаемые слепыми советской власти, за то, что она распустила моря и гораздо жрать не давать.
Примечание составительницы. Девочка, написавшая этот рассказ, до того, как начала учиться в советской трудовой школе, тоже думала, что нужно быть против советской власти.
Совершенно брейгелевская сцена. Можно, конечно, трактовать ее как слепое отжившее старое, неспособное увидеть ослепительный свет новой жизни.
Ну, зная дальнейшее, скажем, что с распущенностью советская власть быстро разобралась. И со всякими разговорчиками, даже в прошедшем времени, о том, что нужно быть против советской власти. Весенние лужи, правда, остались, но это как гоголевский Миргород, неотъемлемый элемент национальной культуры. А еще дети, чьи рассказы собрала Анна Гринберг, выросли. Никаких рассказов о советской жизни они больше не писали. А может, просто не сохранилось и сгинуло? Ведь сколько всего сгинуло, и людей, и их сочинений. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала историк, сотрудник Международного мемориала Ирина Щербакова. Продюсеры Марк Штильман и Андрей Амочкин. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».